Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с беседы с Вероникой Валентиновной Туркиной-Штейн. На прошлой неделе преподаватель русского языка и литературы, жена правозащитника Юрия Штейна, покинувшая Советский Союз в 1972-м, прожившая 30 лет в Нью-Йорке и вернувшаяся с мужем обратно в Москву в 2002-м, рассказывала в нашей программе о семейных корнях, о детстве, военных годах и послевоенных друзьях. Одним из героев разговора был знаменитый своим неубийством Николай Хохлов. Сейчас Вероника Валентиновна продолжит свое повествование, а мы лишь чуть-чуть захватим хвостик предыдущей беседы, чтобы история звучала цельно.
У нас на заочном учился наш шпион Колька Хохлов, который оказался настоящим шпионом.
Тот самый? Да. Знаменитый? Это который был послан убивать Околовича?
Да.
Ух ты!
Да. А как он был послан? Вы знаете,
но отправлен со специальным пистолетом, со специальной стрелялкой специальной.
Пришел, признался, и Околович закричал, я не помню, как звали жену там. «Верочка, иди сюда, тут человек пришел меня убивать, ты бы нам чайку сообразил». Околовича я видела, он был чудный совершенно.
Георгий Сергеевич.
Совершенно чудный человек. Он чуть ли не единственный, который уходил в Россию и приходил оттуда. Остальные все.
Ну, еще до войны, да-да. Да-да, он в 1939-м был. Да.
Остальные, где там подвиг у Набокова, да, уходили и все. Ну, романтики невозможные. Я не знаю, вы, наверное, не знаете всех этих стариков. Боря был уже молодой, Пушкарев. А старики, которые были во Франкфурте, ну, святые люди просто, святые. И они, значит, всю жизнь думали о том, как они будут России помогать. Жены там работали, кто переводчиками, кто уборщицами, я не знаю. А у них был партминимум. Поскольку они купили свою типографию, они там какие-то деньги зарабатывали. И у них очень маленький был партминимум. Но они жили вот тем, что они делают дело. Те, кто попадал потом МТСовцы или из РОА, те, кто попадал в плен, их первых наши же бойцы убивали, потому что они считали их предателями.
А расскажите, пожалуйста, немножко о Хохлове. Какой он был как человек? Какой нрав, характер?
У него сын, между прочим, здесь есть.
От Янины, от этой, да?
От Янинки, да. Я была с ними очень дружна, и с Яниной, и с Колькой. Кольку мы звали Никс. И он нам не признавался. Он говорил, что он в этой системе работает, но что он часто вот уезжает. Он уезжает, потому что его посылают демонтировать технику в Германию. И он первый привез магнитофон оттуда, и мы делали капустник с его магнитофоном. Было очень интересно, да. Но сам он выступать не мог, потому что он работал в этой системе. Но мы не знали, кто он и что, и... Он нас любил водить в ресторанчик, в «Националь», но днем пообедать. Мы сидим в ресторанчике, несколько человек, и Коля смотрит на Кремль и говорит, взорвать бы его к черту. Мы, так сказать, насторожились. Мы не очень подозревали, что он нас провоцирует, но как-то, в общем-то, было страшновато. А когда я ему рассказала в Америке об этом, он говорит, неужели я так говорил?
Так рассказывала Вероника Туркина в прошлый раз. Она продолжает.
Коля был интересный, фигура очень-очень способный. У него был отчим, который его учил свистеть художественно. Он художественно свистел, очень красиво, но не мог выступить с этим, поскольку не мог выступать, как работник органов. Своего лица не должен был показывать публике. Такой Хохлов. Но с трудным характером, конечно.
Вы говорите, что он учился с вами вместе, да?
Да, да.
На каком факультете?
На журналистике. Или он был на филфаке. Одно время мы же вместе были. Филфак и журналистика. А потом отпочковался отдельно факультет журналистики. Вначале он был на филфаке. Наверное, Колька был еще на филфаке, я думаю.
А откуда у него возник интерес к естественным наукам, вот к биологии? Или это уже в Америке произошло?
В Америке. А здесь он, я думаю, мечтал кончить и выскользнуть из органов, а они не отпускали. А у него была мечта выскользнуть оттуда.
Да-да, он пишет об этом в книжке.
Да, явно совершенно.
Здесь было что-то в Москве известно о том, что он совершил там? Или, точнее, чего он там не совершил? Доходили какие-то?
Коля исчез. У меня умирала мама, мне было не до чего. Потом, значит, я выходила замуж за Юру второй раз. Это второй брак мой. Со всеми детьми это второй брак. И Колька исчез. Когда, значит, чуточку я пришла в себя, мы стали Колю искать. Он жил на Молчановке, где все было сломано для Нового Арбата. И его дом оказался сломанным. Тогда мы решили пойти в справочное бюро, да. В справочное бюро нам сказали, что такой не числится в Москве. Ну, мы подумали, действительно, он же в органах работал, наверное, не дают. Ну, нет и нет. А у Кольки была старшая сестра от другого брака материнского, и младшая сестра, по-моему, тоже от другого брака. И эту младшую сестру Юра на улице увидел. И, значит, стала ей кричать, Светлана, значит, узнать, что с Колькой. Она вдруг повернулась и убежала от него. Потому что, когда Колю арестовали, то семью выселили, карьера у них у всех была поломана и так далее. У Колькиной семьи, да? Ну, а Янку с Аликом арестовали, но Алика ей потом отдали после вот ее этой подписки, что она никому ничего никогда не расскажет.
А сколько Алику, кстати, было лет?
Полтора года, когда его арестовали. Рыженький.
То есть он и не помнил, значит, отца?
Нет, у него волосы были почему-то вот такого, по-моему.
Рыже-красные такие, да.
Я до сих пор помню ребенка. Ну, Колька исчез. Мы собираемся уезжать в эмиграцию. Уже подходит наше время. Мы не хотели уезжать, мы уезжали очень тяжело, с большим трудом. И, собственно говоря, нас не ГБ вытолкнуло, а обстоятельства. Потому что Юра был 4 года без работы, он проголосовал против ввода войск в Чехословакии. Один в зале. С дуру сел перед самым, там, секретарь райкома проводил это общее собрание. И говорит, а почему вы не голосуете? Все должны были проголосовать. Ну вот. И 4 года он был без работы и получил 2 частных определения. Одно определение за то, что своей рукой написал кому-то листовку. Бзик был против листовок, но решил, что надо показать, как их надо писать и о чем. И все это загремело, конечно, туда. И по какому назывался он у нас комитет защиты чего-то, где был Ковалев и Танечка Великанова. Танечку Великанову арестовали, на ее место был выбран Юра. А потом он прошел, значит, по частному определению, его должны были посадить. Он был совершенно не человек, который бы мог сидеть там по характеру просто. А может, у него уже начиналось, что он неуправляемый был в этом отношении. Я понимала, если его посадят, он там очень быстро погибнет. В общем, мы уехали. И перед тем, как уехать, мы жили во Внуково. А там хорошо слышны всякие голоса. И по вечерам человек, который нам устроил там эту халабуду, которую мы снимали, он там зимой тоже жил, как он работал и на студии, и как сторож жил там с женой. Он нам рассказывал всякие истории, которые он слышал по голосам. И он вдруг рассказывает Колькину историю. А почему? Он говорит, я проходил по Пречистенке, на улице Кропоткинской, да, и меня всегда интересовал там один особнячок. Такой чистенький, хорошенький, занавесочки всегда висят. Всегда в одном и том же положении, никогда не открытые, как будто замерзшие. А потом я, говорит, иду мимо него и смотрю, что выезжают, вытаскивают оттуда мебель. Ну, я это запомнил. А потом оказалось, что там была такая квартира ГБ, где принимали работающих там, обучали там, тренировали. Так что у него это началось с этого здания. И поэтому он перешел на рассказ о Хохлове. Он мне рассказывает, я говорю, а ты помнишь, как его звали? Да, Николай Евгеньевич. Я говорю, здрасте. наш Колька, которого мы искали. А он рассказал всю эту историю о том, что он дал интервью, и о том, что Янка была арестована. Значит, это они по голосам потом передали. И это была, наверное, моя первая ночь, которую я вообще не заснула. Ни на минуту, потому что мне было безумно жалко Янку. Я думала о ее судьбе. Коля искал ее всячески, не мог найти. Он ловил какие-то пароходы, пытался с какими-то... Тогда же общаться было трудно с приехавшими из Советского... с приезжающими из Советского Союза в какие-то командировки, да? А потом ему кто-то из наших полудиссидентов, полуученых, я не помню кто, но кто-то взялся и нашел Яну. Он был в командировке уже, когда возможно было ездить, и Коля его попросил, и тот ему нашел Янку, и он их как-то связал. И Коля один раз приезжал в Россию, да, напрасно. Ему казалось, что он приедет, пойдет по тем знакомым местам, еще что-то. Его встретили гибисты, как родного, и ходили с ним. И он пришел в ресторан «Прага», где работал в это время заведующим, я боюсь соврать, чуть ли не сам Судоплатов. Но это надо проверить. Но кто-то из его начальства. Потому что Коля сказал, что когда я вошел в его кабинет, у него на лице был ужас. Он стал приподниматься, чтобы бежать, потому что он решил, что я пришел его убивать.
Его же методами.
Да. И Судоплатов плохо пишет о Кольке в своих воспоминаниях, что бабник. Наверное, так и было.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. У Вероники, моя московская собеседница, Вероника Валентиновна Туркинштейн, самоиздатчица в советской жизни и там издатчица в свои нью-йоркские годы. Пойти к Веронике, так называлось среди эмигрантов, отправиться в офис на Парк-авеню, где раздавались всем желающим бесплатные тамиздатские книжки. После 30 лет заграничной жизни Вероника Туркина с мужем Юрием Штейном вернулась в Москву.
Можете ли вы вспомнить, что вы читали тогда? Какие были самиздатские книжки? Когда появился первый тамиздат? Когда он попал в руки? И что это было?
Тамиздат у нас довольно рано. Как это все началось, да? Огромное на нас впечатление, на всех и на детей, произвел Солженицын. Конечно, он был главным, кто нас поставил на правильный путь. Я помню, что когда я читала Ивана Денисовича, не напечатанного, да, еще.
Ага, машинопись попала к вам в руки, да?
Почему? Его же, он мне дал почитать.
А, вы уже были знакомы? Потому что он...
Я Солженицына знаю 40-го года. 40-й.
Как интересно. А где же вы там познакомились?
Он женился на моей двоюродной сестре. У отца было две сестры.
А, на Наталье.
На Наталье.
На Решетовской.
На Решетовской.
Ах, вот, конечно же.
Почему. У отца было две сестры. У одной сестры было две дочки, а у другой сестры была одна дочка, моя Наталья. И Наталья приезжала в Москву, поскольку у нее были какие-то производственные практики и так далее. Она химиком была. И первый раз я их увидела вдвоем в 40-м году, когда он приехал сдавать экзамены в МИФЛИ, а она на производственную практику. И они перед этим поженились, никому не сказав ничего.
Вам было в ту пору сколько лет?
13. И я была очень такая дикарка. И они не сказали, что они поженились. А потом, значит, выяснилось, что они поженились. И медовый месяц они проводили в Тарусе. Их отец сагитировал туда поехать, потому что отец ездил на дачу в Тарусу. Наш дом для Натальи был... как дом, она у нас жила, и всегда наш дом был как бы ее вторым домом, пока она не поехала в общежитие на Стромынку. А отцовский дом – это было что-то очень интересное, киношник, литература, невероятные впечатления отец на них произвел. И у Исаевича это юношеское впечатление так и осталось, потому что, во-первых, значит, это пьеса, одна ранняя пьеса о нашей семье. Ему не важно работать с прототипами, да, иногда он их изображает, а иногда ему важно лицо просто видеть. Он там меня изобразил какой-то истеричкой такой. Я говорю, ну что ты такое написал-то? Он говорит, ну и правильно. Ну ладно. А второй рассказ он практически не так давно, как бы, да, написал, не в то время. Его двучастные рассказы, где к Иренбургу едет или к Толстому. Едет журналист какой-то, да, абрикосовое варенье. И там, значит, едет как раз мой папаша. Туда, да, прототип, да. Ну вот. И, значит, в 40-м году я этого Коку помню, Кирилла помню, Лидочку Ежели с их компанией. А потом, значит, его арестовали. Вначале он был в армии, потом, значит, Наталья ездила к нему на фронт через наш дом. А потом его арестовали, и Исаевич дал знать, что его арестовали, потому что он хорошо помнил наш адрес. И он был в Бутырках, и пришла открытка маме, что она может приносить ему посылки. Значит, жив. Значит, позвонили в Ростов. Пока Наталья сама все это не наладила, мама ему носила посылки, пока он был в Бутырке и так далее. Ну, и он всегда как бы присутствовал. Русские семьи, которые любят своих арестантов. Арестант, в армии был, да, солдат, потом пропал без вести, потом оказался арестантом, потом в ссылке, потом Наталья его бросила. На 5 лет она была замужем за другим, и бедную Наталью все считали, конечно, предательницей по традиции, да. Но я к ней была очень привязана. И у нее одна из книг, она 6 книг написала. Одна из книг, там я на каждой странице сперва положительно, потом отрицательно. Ну, значит, что делать? А потом, значит, появился Александр Исаевич, когда она его вернула к себе, приложив большие усилия. Он даже до того, как он к ней вернулся, он пришел к нам домой, привел Леву Копелева и Дмитрия Михайловича Панина. Они все были такие красавцы, и все они начинали новую жизнь. Все было замечательно. Потом он стал жить у нее в Рязани. И я все время к нему привязывалась и говорила, ты что, бросил писать, что ли? А он же писал, он в армии писал. И какие-то его сержант Илюша привез от него оставшиеся какие-то книги, которые он прятал там. И были его рукописные на немецких таких тетрадях с толстыми покрышками написаны рассказы. И они у нас в этой одной комнате хранились. В диване, потому что там была емкость, а 5 человек, сколько там, 6-7, в одной комнате положить никуда, ну просто нет места, и шкафов не было. И вдруг этот диван развалился, а там, значит, Натальины бумаги и Исаичевы. А Наталья в это время на Старомынке была. Я ей говорю, куда мне это девать-то? Она говорит, выброси.
Это еще до всего, до публикаций.
Да, конечно. А там на Старомынке еще Исаевич сидит. Я помню, что я сижу на полу и читаю эти рассказы. Слабенькие рассказы. Это я уже тогда понимала, что рассказы слабенькие. Какую-то одну тетрадку я оставила, потому что на нее Лавренев что-то откликнулся. Остальное я все аккуратно сложила и выбросила. Он мне никогда этого не припомнил. Никогда. Вот, видите, какой хороший человек.
Человек, уничтоживший наследие Солженицына своими руками.
Правда, были очень слабенькие рассказы, но была одна вещь, которая, кажется, утеряна. Я ее оставила потом Наталье Дмитриевне, и она теперь грустно помалкивает. Наверное, они ее потеряли. Был в издательстве «Нива» «Толстой. Война и мир», мягкая книжка. Вся на полях исписана его мелким почерком. У него Толстой был как пример того, как надо писать. у него. А у моей Натальи Алексеевны, как пример, как надо себя вести, была Софья Андреевна там. Да, и разделились. И, короче говоря, эту книжку я оставила. Я прочла эти комментарии, они были очень интересные. Он себя, так сказать, готовил к своей революции, которую он хотел писать, да, и о войне.
Ну, а потом вы ему отдали эту книжку уже?
Да исчезла она. Я ее оставила Наталье Дмитриевне, когда уезжала. И я все время говорю, вот эта книжка, она молчит. Я поняла, что она ее не нашла. Она же после этого, их поперли, она уезжала же после этого. Вот вам, пожалуйста. Конечно, он оказал огромное влияние на нас. Да, я читаю Ивана Денисовича. Читаю и говорю, ой, Ленин, наверное, в гробу там вертится. Он на меня внимательно посмотрел и говорит, что? При чем тут? Ты что думаешь, Сталин что-нибудь новое придумал? Он верный ученик Ленина. Я так сказать, дура-дурой, думаю, не знаю, не убедил. Тогда он мне принес книжку Валентинова «Воспоминания о Ленине». И у Валентинова Ленин оказался один к одному, как наш приятель, умерший потом, Жорг Щур из университета, слепой, который попал когда-то в Одессе под бомбежку. И мы ему читали подряд, значит, всякие учебники, помогали ему. Абсолютный характер Владимира Ильича, со всеми интригами, со всем. И поэтому я уже могла, когда я читала книжку Валентинова, могла предсказать, собственно говоря, как себя поведет Ленин. Так что вот дура-дурой, дура-дурой еще когда, еще, значит, до 62-го года все еще, так сказать, не задумывалось, кто был Владимир Ильич. Потом все стало выстраиваться.
Вот интересно, все-таки там издатские книжки. Что стало попадаться в начале 60-х, в середине? Там издатские. Какие? Что приходило?
Ну, во-первых, привозил оттуда книжки Евтушенко. Он привез «По ком звонит колокол», «По ком звонит колокол», это я хорошо помню, что-то еще. Самое интересное, что когда потом пошли обыски насчет там издата, он сжег эти книги, дурак. Ничего ему не было за это. Так что это его привезен, Исаич нам принес от Евтуха, потом я ему отдавала, по ком звонит колокол, да. У меня почему-то был Набоков, не помню что, и был почему-то журнал «Мосты». Почему я его помню? Потому что там были стихи Ванечки Елагина. И я еще тогда подумала, что Елагин как-то на Евтушенко, наверное, повлиял. Но все, так сказать, с этим не соглашаются, а мне кажется, что да. Что же еще-то было? Так много было всего. Дело в том, что у нас дом-то был самиздатский. Мы были набиты этим самиздатом совершенно. И был такой профессор математики Теуш, у которого как раз и был обыск, и отняли в круге первом и часть архива. А ты уж писал статьи. Он Теосов был, но тут были статьи другие. И статья была об Иване Денисовиче, очень хорошая. Там первая часть была какая-то литературная, разбор, а вторая – политический, что-то вот так. И первую часть гэбисты нашли. Им нужно было собрать 4 экземпляра, потому что если нет 4, значит, ты где-то размножаешь. А если у тебя 4 дома – то еще ладно, себе, твои собственные. Значит, он 4 они нашли первой статьи. Умение одно взяли. Не помню еще у кого-то там. Это они взяли. А вторая часть политическая нету. 3 только. А четвертой нет. А четвертая была у меня в доме. И у меня Володька Гусара взял ее почитать. И гадюка, не сказав мне, отдал ее Дмитрию, сейчас скажу, Иванову, сыну Иванова.
Вячеслава.
Вячеслава, да. Лидия и Дмитрий, да. Отдал Дмитрию, Дмитрий вывез. И мы очень жалели, что, значит, не осталось этой... Ту как-то восстановили, первую часть, а вторую нет. А потом я вдруг не в самиздате, а уже будучи за границей, были такие маленькие Солженицына издавали маленькие томики, тоненькие, коричневые, «Посев» издавал. И вдруг в шестой том, я помню, и вдруг там эта статья.
А шестой том, это, наверное, были материалы к биографии?
Тоненькие вот такие вот. Они у меня были, я их потом все отдала, так сказать, в историю. Посевовские. И там эта статья, да уж, пожалуйста, по другой какой-то фамилии, не то Благов, не то что-то такое, не помню. Так что у нас сохранилась эта статья. У нас в ГБ хорошо знали, какие у нас книги в доме, но не все. Они знали только то, что мы читали вслух. И об этом сперва Юру, потом меня вызывали у Лефортова по поводу как бы Теуши. И да, знаем, Лилечка, Леночка, это мои дочки, да, что нас тоже немножко подвигло к выезду, потому что я боялась, что Ленку... Они бегали на какие-то демонстрации, к синагоге почему-то. Была такая мода, детишки туда бегали, а их там разгоняли.
И на Бронную, да?
Новодворскую как раз посадили тогда, и Ольку Йоффе. Я боялась, что Ленку тоже заберут. Ну, а Лилька была поменьше. Так что много всяких обстоятельств, которые нас подталкивали к этому выезду.
А солженицынские западные книжки доходили в 60-е до вас?
Единственную книжку привез нам Беттл. Вышел «Раковый корпус». Он привез ее. Там напечатанной, а больше нет. Не было. Вот в 72-м году мы уезжали, больше не было.
Вероника Валентиновна Туркина. Мы не прощаемся в надежде услышать от рассказчицы новые истории. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой, которые впервые звучат в нашей программе. Сегодня «Советский бог». Окончание.
Мое поколение росло и созревало, и даже старело в эпоху больших переломов. В день смерти Сталина мне было 15 лет. Моя юность совпала с правлением Хрущева, с кукурузным походом на Целину, с расстрелом валютчиков и с прочими проявлениями бесплодного энтузиазма горячего и импульсивного властителя. Уже немногие помнят то, что помню я. Например, кстати сказать, передачу «Крыма Украине» в 1954 году. Тут небольшое отступление от темы. В свои 16 лет я абсолютно не обратила внимания на передачу Крыма, как, по-моему, и большинство народа. Это было все равно, что административно перевести, там, не знаю, Опочку из Псковской области в Ленинградскую. К тому же в 1954 году народ был слишком занят насущными волнениями. Одни отчаянно пытались выбраться из лагерей. Другие об освобождении этих узников хлопотали. Третьи, у кого рыльца в пушку, с ужасом готовились к их возвращению. Четвертые панически боялись самой амнистии, потому что она началась с освобождения уголовников. Пятые мучительно переживали общие политические перемены и перестраивались под них. И только тоненький слой интеллигенции заметил передачу Крыма, всполошился и возмутился. Я оказалась свидетельницей этого возмущения совершенно случайно в гостях у школьной подруги. Ее отец, профессор, очень старый, старше остальных родителей, сердито стучал костяшками пальцев по столу и шипел, кричать, наверное, боялся. «Шпана полуграмотная! Это о Хрущеве! Это ж надо додуматься, отдать Крым другой стране!» Подруге стало неловко за отца, и она сказала: «Ну что ты, папа, какая разница? Это же все Советский Союз». «Советский Союз», — передразнил профессор, — «если бы ты лучше учила историю, ты бы знала, что и не такие твердыни рушились». Мне этот эпизод вряд ли бы запомнился, если бы не рассказанная профессором история, которую я тогда приняла за анекдот. Приводя другие примеры безответственных поступков властителей, он рассказал, что в начале 30-х годов Муссолини, тронутый горячей любовью Гитлера к изобразительному искусству, подарил ему не больше, не меньше, как статую дискобола. Совсем недавно, и тоже случайно, я узнала из книги Кристофера Хиберта Муссолини, что это не анекдот, а реальный случай. Статуя, подаренная Гитлеру, была римской копией канувшего в лету Мироновского шедевра, бесценным памятником античности и национальным достоянием Италии. Вот что такое щедрость диктаторов. Вообще-то Хрущева я вспомнила потому, что в его время все-таки многих послаблений, не было послаблений для религии. Даже наоборот, было ужесточение. Профессор Московской семинарии Алексей Светозарский в интервью 2008 года напоминал об этом. «После смерти Сталина, — сказал он, — относительно благожелательно к церкви относились, если можно вообще говорить о какой-то благожелательности, Ворошилов, Маленков, то есть сталинская партия. А Хрущев, когда пришел к власти, провозгласил возврат к принципам раннего советского периода, к ленинским принципам. А отношение Ленина к церкви известно». Конец цитаты. Я помню, что в Питере с конца 50-х то и дело проходили товарищеские суды, по-моему, из чистой ностальгии по сталинскому размаху и темпу правосудия. В частности, над партийцами и комсомольцами, пойманными на посещениях церкви. Году в 65-м в Новгороде у одной из немногих действующих церквей моя компания познакомилась со студентами музыкального училища, которым грозило отчисление за то, что, будучи комсомольцами, они подрядились петь в церковном хоре. «Обиднее всего, — говорили они, — что мы даже не верующие, просто подрабатывали немножко. Нынче поклонники оборота, религия — опиум для народа, поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре, издержки слога, свобода не выбрать весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека». Это Бродский написал в 67 году. Но ветерок свободы уже задувал в щели. Начались путешествия молодежи по святым местам. Знакомые энергичные москвичи составляли списки разрушенных и оскверненных храмов. Мы с друзьями съездили в 65 году на Соловки. От этой поездки два сильных впечатления, если не считать сильнейшего от дремучей красоты севера. Соловецкий монастырь медленно отстраивался. Нам его показывала кем-то рекомендованная женщина-экскурсовод, молодая, лет 30. Быстро покончив с архитектурой монастыря, она перешла к личности бесстрашного митрополита Филиппа, сосланного на Соловки за диссидентство Иваном Грозным. Она рассказывала о нем с такими деталями, с таким глубоким чувством, даже со страстью, что в какой-то момент мне стало очевидно, она влюблена в этого человека, как героиня рассказа Паустовского была влюблена в Лермонтова. Но у нас настроение было веселое, отпускное, туристское. Кто-то из наших молодых людей добродушно подшучивал над неистовостью ее тона. И вдруг она остановилась, глаза наполнились злыми слезами, она запахнула свою вязаную кофту, резко повернулась и ушла. Извиняться мы не пошли, но я представила себе, как осенью уезжают отсюда туристы, редкие в те времена. Уходят на своих суденушках ловцы королевской селедки, уезжают на материк строители, и она остается в недостроенном монастыре у холодного моря со своим митрополитом и, наверное, пишет и пишет о нем, чтобы уберечь любимого от несправедливости истории. Второе впечатление светлое. Гора Секирка и над ней церковь, чья белая верхушка с луковкой видна отовсюду, над всеми лесами. Так что и наша хозяйка в ее двухэтажной северной избе, и рыбак в лодке, и вохровец на вышке, спрятанного в лесу и теперь уже пустого лагеря, и даже зэк где-нибудь на лесоповале могли помолиться на нее, поплакать, понадеяться. Потом я узнала, что именно в этой церкви на Секирке были устроены самые изуверские советские карцеры, где наказанных заставляли сидеть на жердочках, а тех, кто не удерживался, избивали. Песню там написали: «Вот стоит Секир-гора, под нею мертвые тела». Не помню точно когда, но, по-моему, к концу десятилетия 60-х героями дня стали мученики церкви. Вместе с житием протопопа Аввакума пошли по рукам самиздатские воспоминания и статьи о гонениях на священников, о зловещем бутовском полигоне под Москвой, месте расстрела сотен священнослужителей. Году в 73-м в ленинградской пригородной электричке Яша Гордин и Тата Рахманова познакомили меня с москвичом Марком Поповским. Он был сильно старше нас, с мохнатыми черными бровями и живым, перманентно ироничным взглядом. В Питер прибыл ненадолго, ехал, как и мы, с компанией в Дом творчества, но в другой, и мы проехали вместе всего несколько остановок. Яша расспрашивал Марка про книгу о каком-то хирурге, которую тот начал писать. Но Марк отвечал отрывочно, неожиданно обращался ко мне, каждый раз горячо наскакивая, провоцируя, обвиняя меня то в невежестве, я никогда не слышала о его герое, то в дамском легкомыслии, якобы написанном на моем лице. Потом вдруг шутливо извинялся, награждал снисходительными комплиментами. Мы вышли раньше. Я в некотором ошеломлении, а Гордин и посмеиваясь. Тата сказала, он так раскокетничался, что невозможно было его ни о чем расспросить. Вот тут я и узнала, что Марк Поповский, журналист, лет 10 собирал материалы о гениальном хирурге Войне Ясенецком, который, уже будучи взрослым человеком, уверовал, стал православным священником, потом монахом, но продолжал оперировать, пока не был арестован и отправлен сперва в ссылку, потом в лагерь, потом в ссылку, потом и так далее. Он выжил, был вытащен из глухой ссылки в начале войны, сходу получил звание генерала, стал главой всех военных госпиталей Сибири, дописал и издал великую книгу «Очерки гнойной хирургии» и закончил жизнь симферопольским архиепископом Лукой. Тогда, в 73-м, когда я впервые встретила Марка Поповского в электричке, КГБ уже начинало кружить вокруг него. Он страшно боялся за сохранность собранных материалов, нервничал и подумывал об эмиграции. Мне в голову не могло прийти, что через четверть века, в 1996 году, мы с Игорем выпустим в издательстве «Эрмитаж» второе издание его книги «Жизнь и житие Войны Ясенецкого. Архиепископа и хирурга». Что замечательно в истории Валентина Феликсовича Войны Ясенецкого и в книге о нем, что там живут и факты, и мифы. Книга Поповского так и начинается. «Ходит по России молва, будто в советское уже время жил хирург-священник. Положит он больного на операционный стол, прочитает над ним молитву, да йодом и поставит крест на том месте, где надо резать. И слепые у него прозревали, обреченные поднимались на ноги, и неизвестно, то ли наука ему помогала, то ли Бог». К легенде о хирурге-священнике добавляли материала и люди верующие, и просто жители глухих сибирских деревень, где он отбывал ссылку, и даже врачи-хирурги, его коллеги. Прихожанки церкви в Тамбове говорили Марку Поповскому нараспев: «Была у того хирурга жена-красавица, заболела и стала помирать. Всех детей перекрестила, а младшего дома не было. Приводят его домой, а мать уже мертвая лежит. Подбежал к ней мальчик, а у ней рука-то вдруг поднялась, да его и перекрестила. Вот после этого случая хирург и уверовал». Крестьяне в Таруханском крае и через полвека помнили, как ссыльный хирург оперировал двух братьев, слепых от рождения, и они прозрели. И сам Войно Ясенецкий вспоминает в автобиографии две свои операции – удаление врожденной катаракты у двух подростков. Среди врачебных историй – случай в гостях. Как-то за столом Войно Ясенецкий сказал, что точно знает, на какую глубину режет его скальпель. Даже врачи не поверили. Принесли книжечку папиросной бумаги и попросили разрезать 7 слоев. Хирург пощупал бумагу, примерился и одним движением скальпеля разрезал точно 7 слоев, а на 8-м даже следа не было. Но главной чертой и жизни хирурга, и его жития была его несгибаемость перед сильными мира сего. Антрополог из Ташкента рассказал Марку Поповскому, что в 1920 году профессор ходил по городу и читал лекции в рясе и с крестом, и никаким уговором не поддавался. Но операции сделал такие великолепные и такие сложные, что власти долго терпели, тем более, что он оперировал высокопоставленных партийцев, если они давали осенить себя крестом. Только в 1923 году началась травля, потом арест, ссылка в Енисейск. Тамошним властям показалось мало, и его сослали еще севернее, в Нижний Таруханск, замерзать. Но ни рясу, ни крест он не снял.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. «Советский бог. Окончание».
В конце 60-х годов кое-кто из наших друзей начал обращаться. Кто в православие, кто в иудаизм. Это уже не было смертельно опасно, но было чревато. Я относилась к таким людям с большим уважением, хотя мне казалось, что именно в них появились признаки гордыни. Не в том смысле, что они оказывали Господу одолжение своим обращением, а в том, что их отношение к другим необращенным стало чуть снисходительным и учительским. Однажды мой близкий друг, принявший православие, недовольный какими-то моими словами или действиями, искренне не помню, какими именно, сказал со значением: «Давай пойдем прогуляемся и поговорим». И вдруг его жена и дочь в один голос воскликнули: «Не ходи!» И я поняла, как и они, что если я пойду, то наши отношения могут перейти из дорогих мне дружеских в сомнительные отношения пастыря и паствы. И на эту прогулку я с ним не пошла. Взрослые образованные люди, принимая православие, досконально изучали его историю, начиная с Византии, включая все внутренние противоречия и вражду 20-го столетия, революцию, отделение обновленцев, создание просоветской живой церкви, гонения, амнистию 1939 года. От этих первопроходцев я впервые узнала о странной ситуации во время Великой Отечественной войны, о новом разделении церковных направлений, доходившем до крайностей, не только на оккупированных территориях, но даже за границей, в Америке, например. В одних православных церквях молились за победу Отечества и Советской армии, в других самвона проклинали большевистскую власть Антихриста и, следуя логике, служили молебны в честь взятия немцами Смоленска. Для меня самой настоящее официальное крещение означало бы необходимость непосильной определенности. Один случай уже в миграции, году в 1990-м, ужаснул меня. К нам в Нью-Джерси приехал из Москвы близкий друг, еще в 60-х принявший православие. Мы повезли его в ближайшую православную церковь, которая оказалась церковью зарубежья, враждебной московской патриархии, тогда еще просоветской. Я вошла в пустое помещение церкви просто взглянуть на интерьер и стала случайной свидетельницей монолога священника, пожилого жилистого человека с лицом, в котором горел дух исполнителя Божьего наказания. В беседе с моим другом он громил враждебную церковь. Его ярость, площадная грубость его выражений, горящие глаза напугали меня почти физически. Да прямо какая-то выездная сессия страшного суда. На обратном пути я честно призналась, что мне милее американская протестантская терпимость, исключающая фанатизм. И мой друг мягко, но убежденно сказал, что фанатизм и он не приветствует. Но что уж если ты принял какую-то религию, ты, естественно, считаешь именно ее истинной, а все остальные, соответственно, ошибочными и ложными. Резонно, но безумно, если помнить ужасы религиозных войн. В 90-х годах в Америке выступал эстрадный комик Имма Филлипс, игравший такого неуверенного, доброго, рассеянного недотёпу. У него был трагикомический номер, в котором он рассказывал своим слабым тенорком, как он спасал человека, собравшегося броситься с моста. «Я закричала: постойте, подождите, вспомните о своей вере. Вы какой религии? Христианин, еврей, мусульманин?» Человек неохотно сказал: «Христианин». «Я тоже, но не тесен ли мир? А какой ветви?» Он сказал: «Баптист». «Подумать, я тоже. Северный баптизм или южный?» «Северный баптизм». Я сказал: «Я тоже. Северный баптизм консервативный или фундаменталистский?» Он сказал: «Северный баптизм фундаменталистский». Я закричал: «И я тоже! Северный баптизм собора 1912 года или собора 1877 года?» Он сказал: «Собора 1912 года». Тут я воскликнул: «Умри, еретик!» и столкнул его с моста. Российский интеллигент моего поколения, то есть выросший в атмосфере атеизма, часто не в состоянии принять уже выбранную им религию с полным согласием и смирением. Пример – наш ленинградский друг молодости, поразительный театральный режиссер Евгений Шиферс. Мы дружили с ним до его обращения, и я не замечала в нем религиозности, хотя вера, как мне кажется, уже тогда в нем жила, неназванной, неопределенной, таинственной жизнью, как во многих из нас. После того, как он крестился, он фактически создал новую религию или новую веточку старой. У него есть целая группа последователей, издавших 3 тома его сочинений. Игорь, навещавший его в Москве, описал в книге воспоминаний «Связь времен» свои впечатления от религиозных исканий Шиферса. Его главное духовное увлечение – история сражений человеческой души с собственной телесной оболочкой. Христианские подвижники и буддийские мудрецы, отшельники и йоги, Франциск Ассизский и Нил Сорский, блаженный Иероним и Григорий Палома. И тут же и маркиз де Сад, и Савонарола, и Григорий Распутин. Великие мореплаватели в море духа, но и великие пираты. Он пытался понять, что меня удерживает от принятия христианства. Вздыхал, жалел меня, прощал и снова погружался в мир своих видений, озарений, прикровений. Там столько было неизвестного, нового, ждавшего своего Адама, чтобы быть названным. Новые слова клубятся в описаниях таких космоплавателей духа. Синергия, ничтойность, соумертвие и тимасия. Попытки расшифровать таинственные письмена бытия. Конец цитаты. Но и не такие смелые души среди неофитов все же хотели оставить себе хоть какой-то выбор. Мои приятели, пара, принявшая православие в конце 60-х, скоро разошлась по разным церквям с разными пастырями, и каждый из них едва сдерживался, чтобы не раскритиковать священника, выбранного супругом, со свойственным им обоим сарказмом. В середине 70-х обращение интеллигенции в православие стало чуть ли не массовым явлением, особенно в Москве. И каждый знакомый неофит отыскивал священника, который ему импонировал – персонального, интеллигентного, связного с Богом. Или это были просто попытки отыскать нового друга, собеседника или даже слушателя, или даже поклонника своего таланта. У меня есть одно воспоминание из американской жизни, как будто незначительное, но почему-то врезавшееся в память. В 1990 году в издательство «Эрмитаж» обратился фонд Сведенборга с предложением перевести на русский язык и издать книгу с биографией, статьями и проповедями шведского христианского философа-мистика XVIII века Эммануэля Сведенборга. Все, что я о нем знала, исчерпывалось эпиграфом из Сведенборга, который Пушкин выбрал для одной из глав «Пиковой дамы». «В ту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник». Игорь знал, естественно, больше, но и он был поражен, когда мы, приглашенные в пенсильванский городок Брин-Эффен для переговоров, увидели огромный храм, а рядом колледж, библиотеку, печатню. Оказалось, что общины этого мистического ответвления христианства под названием «Новая церковь» богаты, влиятельны и рассыпаны по всему свету. Мы приехали в Брин-Эффен к началу важной воскресной проповеди, но на нее не пошли, а пошли в библиотеку, и там Игорь и представитель фонда занялись переговорами об издании. Обратно к храму библиотекарь привел нас к началу многолюдного праздничного ланча, сервированного в зале для собраний. Я обратила внимание на то, что довольно многочисленные прихожане церкви Сведенборга почти исключительно интеллектуалы. Их лица, манеры, их речь, настолько, насколько я ее понимала, выдавали в них людей образованных. И один очень уверенного вида джентльмен, взглянув на нас, сказал саркастически окружавшим его дамам, но так, чтобы нам было слышно: «А, известный прием – не успеть к проповеди, но успеть к ланчу». Дамы попытались спрятать улыбки. Игорь был еще занят деловым разговором, так что услышала эти слова лишь я. Но сказать ничего не сумела, только ужасно раздражилась. Почему я вообще должна слушать истины какой-то забытой Богом религии в каком-то забытом Богом Брин-Эффене? Мстительно вспомнились строчки Бродского. «Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться, иначе их, блин, не стоит это толковать. И вообще, мы приехали за работой, а не за наставлениями, и не за их поганым ланчем». И я демонстративно не пошла на ланч, сказав удивленному Игорю, что лучше погуляю и осмотрю окрестности. Но пока я битый час гуляла, мое настроение изменилось. Мне стало ясно, что долг уважения к чужой религии требовал от меня присутствия на важной для сведенбургианцев проповеди. Поэтому, когда я увидела выходящих после ланча прихожан, я неуверенно пошла туда, чтобы извиниться, если найду в себе силы, перед джентльменом, поймавшим меня на невежливости. И тут я заметила, что этот человек тоже идет мне навстречу. Мы встретились на полпути и оба начали извиняться. Мы не могли услышать друг друга, потому что говорили одновременно, но поняли. Потом он пошел к своим, а я к своим. У меня осталось теплое, хотя и неопределенное чувство от этого эпизода. Почему мы оба пошли извиняться? Потому что оба, хочешь не хочешь, христиане? Или он тоже читал Толстого? Или желание исправить свою неправоту живет во всех людях? Каких? Верующих? Цивилизованных? Порядочных? Неуверенных? Каких? Еще после визита в Брин-Эфин я почувствовала, что не могла бы выбрать религию рационально, по, так сказать, здравом размышлении. И для многих, мне кажется, необходимо ощущение родственности религии, животной связи с ней. В 1992 году наша младшая дочь Наташа, тогда 19-летняя, впервые одна поехала из Америки в Россию на 2 недели и вернулась крещеной. Соблазнила ее в Питере моя двоюродная сестра. Но как легко Наташа соблазнилась! При том, что выросла в Америке в окружении протестантов, иногда очень религиозных. Правда, ее бабушка и прабабушка, жившие здесь с нами, обе были смиренно и простодушно православными. Цунами религиозности в России я наблюдала издали с некоторым беспокойством и с недоверием, по советской инерции, как ко всему, что идет сверху, со стороны власти. Но в 1997 году я приехала в Россию, в Питер, навестила двоюродную сестру, жившую тогда в унылой новостройке Купчино, и увидела, что на пустырях стоят маленькие деревянные часовни, явное воплощение народной инициативы. Однажды по российскому телевидению я увидела сцену, которую не увидишь по-американскому. Полковой священник на учениях готовился прыгать с парашютом вместе со своей паствой, со взводом десантников. Журналист спросил его, а многие из них верующие? И священник удивленно сказал, парашютисты? Да разве с их профессией можно без веры? Правда, сейчас, когда я вижу на религиозных праздниках в России буквально армии священников со строгими чиновными лицами, прямо новый класс, я вспоминаю строчки Иосифа Бродского в одном из его прозаических эссе. «Расстояние между беспредельной амбицией и неистовой набожностью» как правило, не слишком велико. В 1956-57 годах в Политехническом институте среди моих друзей шли споры, повторявшие те, что шли в российском обществе в конце XIX века. Кем был Христос? Человеком или все-таки Сыном Бога? Мы тогда все прочли убедительную книгу Ренана «Жизнь Иисуса». Но компания все же разделилась на убежденных, насмешливых рационалистов, считавших Христа человеком, великим проповедником, и на немногих неуверенных сторонников его божественной природы. Во мне неуверенности было даже больше, чем в остальных, но одного ощущения я не могла и не могу в себе победить, что одним рационализмом и логикой, даже наукой, не исчерпать и не объять и не объяснить мир. Есть мистика, есть вера, есть Господь. Есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверие – слепота, а чаще – свинство.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Окончание главы «Советский Бог» Марины Ефимовой. Новая глава в следующем месяце. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.